Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. English as a second language». Сегодня на английском языке говорит большинство человечества. Однако в странном положении оказались природные носители его – англичане и американцы. Они в большинстве своем никаких других языков не знают. Лишний язык – это вечная возможность диалога. Фокус даже не в том, что мы понимаем, как мыслят другие народы. Важнее то, что мы осознаем не исключительность нашего собственного взгляда на окружающий мир. Чужой язык – ключ к терпимости, демократии и взаимопониманию. Получается, что, научив всех говорить по-своему, страны английского языка обделили себя, сделав мир для других богаче, а для себя бедней. Первая победа английского стала предметом широкого обсуждения. Спор о монопольной власти английского языка. Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 2 июня 2001 года.
В эфире передача Александра Гениса «English as a second language».
Оставив название нашей передачи без перевода, я хочу подчеркнуть универсальность сегодняшней темы. Английский как второй язык человечества. Со времен Вавилонского столпотворения мир не был так близок к тому, чтобы говорить на одном языке. Перестав быть собственностью тех, кому он родной, английский язык превратился в наречие планетарной цивилизации. Вот несколько цифр. Самый распространенный язык на Земле – это китайский. Сегодня на нем говорит 1 миллиард 113 миллионов человек, что составляет 15% мирового населения. По-английски же говорят столько же, сколько на хинди – 371 миллион человек. Плюс еще миллиард людей, для которых этот язык служит средством коммуникации, источником развлечений и необходимым орудием труда. Английский стал языком дипломатов и летчиков, науки и рок-культуры, политики и экономики. Триумф английского настолько впечатляющий, что он сейчас тревожит не только побежденных, но и победителей. Англоязычные народы теряют то преимущество, которое они без боя отдали остальным. В эпоху, когда весь мир становится двуязычным, хозяева английского языка, в первую очередь американцы, остаются моноязычным народом. Не испытывая нужды учить иностранные языки, они лишаются огромных достоинств билингвизма. Лишний язык – это вечная возможность диалога. Фокус даже не в том, что мы понимаем, как мыслят другие народы. Важнее, что мы создаем не исключительность нашего собственного взгляда на окружающее. Чужой язык – ключ к терпимости, демократии и взаимопониманию. Вот и получается, что, научив всех говорить по-своему, страны английского языка обделили себя, сделав мир для других богаче, а для себя бедней. Эта первая победа английского стала предметом широкого обсуждения, когда начало нового века разогрело футурологический аппетит журналистов и философов. Сегодня мы тоже примем участие в разговоре о монопольной власти английского языка. Ориентироваться в этой дискуссии нам поможет Марина Ефимова, которая приготовила обзор материалов из американской прессы.
В одной из общественных швейцарских школ в городе Цюрихе уроки английского языка начинаются с первого класса. Причем первоклашек учат по-английски даже арифметики. А в список песенок, которые они поют на музыкальных занятиях, наряду с их родными немецкими, входят американские «Old MacDonald Has a Farm» и британская «How are you this morning?». Родители в восторге. Вот уж это им действительно пригодится в жизни, говорят они. Однако никакого восторга по поводу цюрихского эксперимента не испытывают многочисленные защитники швейцарской самобытности. «Мы – нация, говорящая на четырех языках», – пишет женевская французская газета «Матен». «И наши дети, живущие в немецких провинциях, в качестве своего первого иностранного языка должны изучать другие языки Швейцарии, французский, например. А изучение английского в начальной школе – это просто цюрихский снобизм». «Это не снобизм, а необходимость», отвечает директор Цюрихского отдела школьного образования. «Родителей, записавших детей на программу раннего изучения английского, так много, что у меня не хватает учителей. Уже годами по всей Европе обеспеченные родители учат детей английскому языку с малолетства. Будет только справедливо дать равные возможности и детям из небогатых семей». Опрос, проведенный газетой «Матен», показал, что на необходимости обучения детей английскому языку настаивают 62% франкоговорящих швейцарцев и 73% немецкоговорящих. В этом локальном швейцарском конфликте отражается, как в капле воды, общая проблема Европы. Знание английского языка стало необходимым условием для достижения успеха на любом профессиональном поприще. Более того, как пишет в своем исследовании известный лингвист из Британии Давид Граболь, в таких странах, как Дания, Швеция, Голландия, без знания английского языка вы вообще не можете вести полноценную общественную гражданскую жизнь. Потому что не только весь бизнес и вся наука говорят по-английски, но и все интеллектуальные дискуссии уже ведутся там, на английском языке. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что у самих американцев постепенно атрофируется потребность в иностранных языках. Школьные округа не желают платить учителям иностранных языков, родители не видят в их изучении никакой прямой необходимости. Сейчас только 8,2% американских студентов берут курсы иностранных языков, в основном испанского, французского и реже немецкого. В прошлом году лишь 140 американских выпускников университетов получили дипломы как специалисты по китайскому языку. Дюжина по корейскому, и только 9 студентов стали арабистами. Дошло до того, что половина дипломатических должностей в Госдепартаменте заполнена американцами, не знающими иностранных языков. В начале 1993 года в руках сотрудников ФБР оказались записи телефонных разговоров Ахмеда Аджаи, палестинца, отбывавшего срок заключения за подделку паспорта. Как оказалось, это были инструкции его товарищам по изготовлению бомб. Но известно это стало только после взрыва во Всемирном торговом центре 26 февраля 1993 года, потому что среди сотрудников ФБР не оказалось ни одного свободно владеющего арабским языком. Однако, несмотря на урок, стоивший жизни 6 людям и напугавший целую нацию, еще и сейчас тысячи подозрительных научных и технических бумаг на иностранных языках, требующих анализа специалистов, лежат без перевода в разных отделах американских секретных служб. Английский язык совершает победное шествие. Чего греха таить, он носится в воздухе, и многие англицизмы оседают во всех языках, хотим мы этого или нет. Даже немцы, особенно чувствительные к чужеродности, зарегистрировали у себя в ежедневном обиходе такие слова, как «baby», «power», «клево», «администрейшн», «сексапил», «киднеп», «релакс» и, конечно, «хэппи эндинг». Образовавшуюся смесь из двух языков они назвали «динглиш», очевидно, комбинация «дойч» и «инглиш». В России, как известно, знакомы с двуязычной смесью. Ее называли когда-то «воля-пюк» или «смесь французского с нижегородским». В XIX веке нашествие французского языка также пугало русских историков, писателей и лингвистов, как теперь немецких и французских пугает нашествие английского. Все высшее общество говорило и писало по-французски лучше, чем по-русски. Но что теперь осталось от этого французского? Портфель, пальто, флирт, туалет – одним словом, засилье не наблюдается. Как в России с засильем французского боролись славянофилы, так сейчас в Европе с засильем английского борются защитники национальной самобытности. Во Франции за последние 10 лет даже издано несколько законов в защиту языка и культуры. Например, о том, что все рекламы, все наклейки на товарах и все инструкции по их использованию должны быть написаны по-французски. Современные музыкальные программы всех радиостанций и телеканалов, по крайней мере, на 40% должны состоять из французской поп-музыки. А специальная комиссия по терминологии настойчиво предлагает бизнесам французские синонимы таким уже въевшимся в язык терминам, как «стартап», «think tank», «world wide web» и даже «CD-ROM».
Вы слушаете передачу Александра Гиннеса «English as a Second Language».
Отправляя письмо в любую страну мира, вы можете написать адрес не на местном языке, а по-французски. Международные соглашения, продолжая традиции XIX века, обязывают почту говорить по-французски. Никакие законы не предусматривают употребление французского языка в кулинарии, но все лучшие рестораны мира печатают меню по-французски, причем обычно без перевода. Спрашивается, кто лучше говорит по-французски, почтальоны или официанты? Конечно, официанты, потому что в первом случае на стороне французского языка только право, а во втором и обычаи, и целесообразность. Поэтому всякая попытка очистить язык законодательными средствами неизбежно проваливается. Прежде чем принимать законы, следует узнать, смогут ли они работать. В «Маленьком принце» Сент-Экзюпери король спрашивает: «Если я прикажу своему министру стать чайкой, а он не подчинится, можно ли обвинить министра в мятеже?» Язык не терпит над собой насилия. История знает множество неудавшихся примеров такой стратегии. От Катона, который требовал, чтобы римский сенат защитил латынь от эллинизмов, до солженицынского проекта реставрации словаря Даля. Беда таких проектов в том, что они опираются на явно завышенные представления о возможностях человека и заниженные о возможностях языка. Язык не позволяет собой манипуляции, он требует покорности и доверия. Именно благодаря этим качествам английский стал языком, от которого теперь приходится всем защищаться. Объясняя успех английского, Джордж Орвелл писал:
«Разгадка высочайшей терпимости и всеядности английского языка, который охотно перенимает любое иностранное слово, если оно кажется подходящим к использованию, часто переиначивая при этом его значение».
Можно сказать, что своей великой судьбе английский обязан демократии. Не зря на нем написаны «Хартия вольностей» и «Декларация независимости». Готовность принять чужое, слух и вкус к другому отпечатались на английском. Он настолько терпим к тем, кто его коверкает, что понятие нормы расплылось в гигантское пятно вседозволенности. Если в других языках, французском или русском, например, всегда были влиятельные пуристы, очищавшие словарь от заимствований, то английский с его беззаботной всеядностью все в себя вбирал, пока не стал самым богатым в мире. В новом издании Оксфордского словаря слов в 6 раз больше, чем у Даля. Кстати сказать, английские словари составляют не для того, чтобы увековечить лингвистическую норму, а чтобы зафиксировать существующее положение вещей. Английский язык интересуется не тем, как надо говорить, а тем, как говорят. Снисходительность английского позволяет ему принять в себя любую грамматику, любое произношение и любой акцент. И тут я не могу удержаться, чтобы не рассказать одну абсолютно правдивую историю, которая иллюстрирует все вышесказанное. Однажды, 20 лет назад, в эпоху газеты «Новый американец», мы всей редакцией возвращались из Бостона в Нью-Йорк. По пути остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Несмотря на поздний час, нам захотелось горячего супа, который мы и заказали официанту, отчего он почему-то вздрогнул и сделал недоумевающий жест. Но мы его успокоили, объяснив, что русские так любят суп, что едят его даже глухой ночью. Он брезгливо пожал плечами и удалился, как я думал, на кухню. Вернулся он не скоро, минут через 20. На подносе стояли 5 бумажных стаканов, наполненных густой розовой жидкостью с сильным парфюмерным запахом, напоминающим аромат туалетного мыла. Познакомившись с напитком поближе, я убедился, что обоняние меня не подвело. Это было действительно жидкое мыло, которое официант терпеливо слил из контейнера в умывальнике уборной. Только тут до нас дошла чудовищность происшедшего. Мыло по-английски «soap», а «суп» так и будет «суп», чего проще. Однако вместо того, чтобы заказать суп, мы произносили это слово так, чтобы звучало по-английски «soup». В результате, что просили, то и получили – 1,5 литра жидкого мыла. История эта абсолютно правдивая. Во-первых, свидетели. Довлатова, правда, уже нет, но есть жена моя, есть Петя, Валя, официант, наконец. А во-вторых, уверен, что такого анекдота специально не придумаешь, потому что никто не смог бы предугадать реакцию официанта. Ведь это настоящий подвиг невозмутимости. Нет, чтобы наброситься, связать, скорую помощь вызвать. Мыло так мыло, пошел и принес, не задавая лишних вопросов. По-моему, за этим стоит грандиозное достижение демократии, объясняющее великую судьбу английского языка. Я имею в виду терпимость. Терпимость к чужим обычаям, к чужим чудачествам, к чужой, прямо скажем, придурковатости. Именно она, терпимость, и превратила английский язык в море без берегов. Почему реки впадают в море, говорили древние китайцы? Почему море побеждает их? Да потому, что оно расположено ниже рек. Вот и английский победил соперников тем, что был мягче, снисходительней, нетребовательней, одним словом, терпимее. В результате, хотя лишь 1/3 миллиарда считает английский своим родным, говорит на этом языке, пусть и с акцентом, каждый 7-й житель нашей планеты.
Вы слушаете передачу Александра Гиннеса «English as a Second Language».
Немецкий философ Хайдеггер, который раньше многих указал на устрашающие стороны прогресса, любил повторять строку Гёльдерлина: «Где опасность, там спасение». Сейчас она и нам пригодится, чтобы разобраться в наиболее причудливом повороте сегодняшнего сюжета. Дело в том, что всемирное распространение английского языка бесспорно служит первой и самой наглядной приметой глобализации. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с ее центростремительным движением, тут же обнаруживаются и центробежные силы. Этот механизм напоминает полярность вечной пары Ян-Инь. Добравшись до Северного полюса, вы можете идти только на юг. Диалектика планетарной цивилизации проявляется в том, что чем быстрее мир становится одинаковым, тем больше он хочет быть разным. Достигая апогея, процесс рождает собственную противоположность. В лингвистической сфере это означает, что появление универсального языка ведет не к вымиранию, а к оживлению местных наречий. Сегодня, во многом, кстати сказать, благодаря мощному орудию глобализации интернету, повсюду возрождаются древние вымирающие языки. Причем, в отличие от государственной, законодательной инициативы, самодеятельная партизанская борьба за лингвистическую автономию ведется с куда большим успехом. Об этой стороне сегодняшней жизни языков рассказывает Марина Ефимова.
Главным очагом такой партизанщины, так сказать, лингвистическими брянскими лесами, стала Британь. На их местном радио работает в основном молодежь и в основном на добровольных началах. Они вещают только на бретонском, то есть на кельтском языке, на котором в Британии говорили в течение 2000 лет, и который за последний век почти полностью исчез. Но сейчас, когда социалистическое правительство проявило необычайную для Франции терпимость к лингвистической самобытности басков, например, корсиканцев или бретонцев, в этих провинциях немедленно были созданы двуязычные школы. Более того, теперь по интернетным материалам вы можете выучить даже забытый, казалось, навеки язык друидов. Прошлогодний фестиваль старинной кельтской музыки собрал 400 тысяч туристов, в том числе из Уэльса, Шотландии, Корнуолла и Ирландии. Во Франции многие специалисты обеспокоены, так сказать, реанимацией отмерших было языков. Обучение детей кельтскому, говорит парижский академик Морис Друйон, рискованная затея, которая может разрушить цельность нации. Зачем жертвовать великим языком в пользу местных диалектов? Опять же, Британь – это та капля воды, в которой отражается война за лингвистическую самобытность и в Шотландии, где снова начали преподавать в школах гальский язык, и в Голландии, где с триумфом воссоздается лимбургский диалект, и в Финляндии, где можно каждое утро слушать новости на языке саами. «Люди упрямы», – пишет немецкий историк Ганс Магнус Энсенбергер. «Чем глобальнее и унифицированнее становится цивилизация, чем удобнее преобладание единого языка, английского, тем больше народу держится за свою национальную идентификацию, за свою оригинальность, за свои отличительные черты». В последние два десятилетия защитой местных культур, традиций и языков занималось в мире больше людей, чем в течение всего XX века.
Лингвистические парадоксы, с которыми нас познакомила Марина, доказывают, что победа английского языка отнюдь не ведет к уничтожению побежденных. Английский не вытесняет другие языки, а заставляет их жить с ним в соседстве. И тут нет ничего особо нового. Такую же роль универсального средства коммуникации играл греческий язык поздней античности, латынь средневековья, французский нового времени. Интересно, что такое соседство часто ведет к литературному рассвету местные языки, вынужденные развиваться в тени подавляющего своим авторитетом всемирного языка. На фоне ученой латыни родился итальянский Данте, в диалоге с французским появился русский язык Пушкина. Еще интереснее экзотический пример Дальнего Востока. Тысячу лет назад, в эпоху Хэйан, языком официальной словесности в Японии был китайский. На родном языке писали только женщины. Они-то и создали золотой век японской литературы, давший нам первый в мире роман «Сказания о принце Гёдзе», написанный придворной дамой Мурасаки, и очаровательные записки у изголовья Сэйси Нагон. Ситуация культурного двуязычия кажется плодотворной и сегодня. Во всяком случае, такое навидится отсюда, из Русской Америки, где все мы накопили изрядный опыт жизни с лингвистическим гегемоном, английским языком. Поэтому в заключение нашей передачи мне хочется поделиться и собственными, неизбежными лингвистическими соображениями. Дело в том, что иммиграция, где язык, что свой, что чужой, всегда проблема, обостряет слух. В иной речевой среде родной язык теряет неизбежность естественности и делается заметным. Переставая быть прозрачным, он дает шанс, часто впервые, осознать свои достоинства и недостатки. Проживя четверть века в Америке, я заметил, что за немногими, но известными исключениями, вроде Солженицына, она оказывает решающее и непоправимое влияние на стиль. Английская языковая среда сама по себе, будто бы и без нашего участия, окорачивает русскую многословность, заменяя ее скупой англосаксонской точностью. Той точностью, что вынуждает автора сказать то, что он собирался, не почти, не вроде, не как бы, а именно и только. Твердый английский язык предпочитает активный залог пассивному, простые предложения – сложным, глаголы – всем остальным частям речи. Эта мужская, вирильная определенность так удачно оттеняет женственную расплывчатость нашей речи, что соседство не может пройти для нее бесследным. В чем еще не трагедия, ибо в своей лучшей версии этот гибрид дает прозу Довлатова, а в худшей книги хотя бы не толстые. С другой стороны, на фоне английского особенно выигрывает достоинство русского языка. Прелесть нашей речи в свободе, за которую Бродский назвал его гуттаперчевым. Лишенный жесткого порядка слов, русский язык вибрирует микроскопическими инверсиями. Даже стоя на месте, фраза способна умножать смыслы, разнообразие, интонацию. Одно здесь всегда может значить другое, либо уж вовсе ничего. Мы, говорил тот же Бродский, народ придаточных предложений, которые объясняют дело до тех пор, пока не запутывают его окончательно. Поэтому по-русски проще писать между строчек. Язык недомолвок и двусмысленностей русский будто специально создан для анекдотов и партийных съездов. Так было не только в советскую, но и во многом в постсоветскую эпоху. Новая речь не избавилась от официоза, а прибавила к нему развязный стёб, отчего язык впал в растерянность. Языковая стихия находится все еще не в твердом, а в жидком или газообразном состоянии. Текст нельзя выстроить, пока не найдется надежная лингвистическая твердь. Передвигаться по зыбкому языковому пространству приходится как по болоту, прыгая с кочки на кочку. Отсюда тяга к любым жестким конструкциям. Это скорее поэтическая, нежели прозаическая речь. Метафорическая плотность тут, как в былинах.
Обвинения посыпались из рога изобилия. Завод приехал на брега Невы. Поле битвы за хлеб. Пришла вода из реки Лены. Огонь нашей памяти.
Такие фразы имеют минимальную информационную ценность, у них другая функция – подменять собой еще не существующий язык. Отмирание партийной части русской речи не может обойтись без потрясений. Идут два встречных процесса. Агония советского языка накладывается на родовые муки языка постсоветского. Понятно, почему картина получается драматической. Если обычные изменения в языке несоразмерны человеческому веку, то теперь радикальные реформы происходят на протяжении всего лишь нескольких лет. Явление это необычное, но не уникальное. В русской истории была аналогичная эпоха, Петровская. Сейчас язык столкнулся с той же проблемой. Опять прорубается окно в Европу, а значит, вновь предстоит освоение чужого в широком смысле языка. И тут нельзя не заметить, что самой чистой речью в отечественных средствах массовой информации отличаются журналисты-международники. Не потому ли, что знание иностранных языков помогает успешной реформации родной речи? В конце концов, вся наша словесность создавалась людьми, знавшими чужие языки. Когда их забыли, русская литература стала советской.
Вы слушали передачу Александра Гиннеса «English as a Second Language».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В очередном ежегодном отчете Международной амнистии за 2000 год указывается, что в 28 странах официально были казнены без малого 1500 человек. В числе этих стран России нет. В России сегодня не казнят, благодаря ельцинскому мораторию. Более того, Конституционный суд решил, что смертные приговоры, если они вынесены не судом присяжных, неправомочны. А суды присяжных есть только в 9 субъектах федерации, то есть 10%. Между тем, смертная казнь остается в Уголовном кодексе, мораторий может быть отменен. А условия содержания заключенных напоминают пыточные. Президент Путин воздерживается от помилований. Почему? В разговоре участвуют Мариэтта Чудакова, Карина Москаленко, Аркадий Ваксберг. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 2 июня 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В очередном ежегодном отчете Международной амнистии, публикация этого отчета по времени совпала с празднованием 40-летия этой правозащитной организации, отмечается, что в прошлом году в 28 странах официально были казнены без малого 1500 человек. В числе этих стран России нет, и это факт отрадный. В России сегодня не казнят, благодаря еще ельцинскому мораторию. Более того, Конституционный суд решил, что смертные приговоры, если они вынесены не судом присяжных, неправомочны. Ну а суды присяжных есть только в 9 субъектах федерации, 10%. Между тем, смертная казнь остается в Уголовном кодексе, мораторий может быть отменен, а условия содержания заключенных напоминают пыточные. Ну а президент Путин воздерживается от помилований. Вопрос, почему? Об этом наш разговор. Участвуют Мариэтта Чудакова, Карина Москаленко и Аркадий Ваксберг. Напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Президент Путин воздерживается от каких бы то ни было актов помилования. Вопрос, почему? И я попрошу начать разговор Мариэтту Чудакову, члена комиссии по помилованиям при президенте Российской Федерации. Мариэтта Омаровна, я читал вашу недавнюю статью в газете «Известия». Статья в высшей степени интересная. Прошу вас кратко попытаться ответить на вопрос, почему прекратилась практика помилований?
Она, конечно, не полностью прекратилась. Вот два указа как-то в декабре оказались подписаны, хотя там резко сокращено количество предлагаемых комиссий к помилованию заключенных. Но начало этого в сентябре, я думаю, было естественным. Президент хотел разобраться в новом для него деле, в новой той своей конституционной функции, с которой он вот впервые столкнулся после избрания, хотел разобраться, поручил своим подчиненным разобраться в этом. Но дальше сами попытки разобраться приобрели необыкновенно затяжной характер. И 2500 людей ждали и ждали решения своей судьбы. Тех, кого мы, комиссия 17 человек, комиссия по вопросам помилования, считали необходимым из огромного числа заключенных. Ничтожный процент, в общем, у нас всегда 0,6% только милуются от общего числа заключенных. Мы считали возможным их помилование. Я думаю, что так как нашу точку зрения за эти более чем полгода, уже сколько уж теперь месяцев, кажется, 9 прошло, президент ни разу не слышал, а в то же время все эти месяцы идет информация от Министерства юстиции в совершенно старом духе и с большими искажениями фактов, привычным тоже для старого времени, то постепенно, видимо, произошло какое-то облучение очень сильное. Но я не считаю, что ситуация абсолютно ясна и катастрофична. Мы написали президенту письмо, вот дней 8 назад передали. Правда, несколько дней назад было еще известно, что оно лежит в канцелярии, где-то лежит на столах, и так не дошло до него. С кратким изложением ситуации и с просьбой о встрече.
Спасибо, Мариэта Омаровна. Ну, вы, естественно, работаете в комиссии, чьей целью является отправление, если можно так сказать, милосердия. Вы очень милосердны, так же, как я понимаю, и к президенту Путину, поскольку, судя по тому, что вы сказали, президент, будучи по образованию юристом, так еще и не сумел разобраться в своих президентских полномочиях, которые он постоянно, кстати, укрепляет по всем прочим направлениям. И, очевидно, он также не читает российскую прессу, поскольку в российской прессе и кроме вашей статьи были публикации о сложившейся ситуации. Ну что ж, милосердие прекрасно, и я здесь вспоминаю слова Виктора Гюго: «Разве милосердие не должно проявляться с особенной силой там, где особенно глубоко падение?» Ну что ж, милосердие – наша тема. Аркадий Иосифович Ваксберг, с вашей точки зрения, почему прекратились помилования в России?
Во-первых, Лев Иванович, я тоже хочу разделить ваше недоумение относительно того, в чем, собственно говоря, президент должен разбираться. Я думаю, что одна из причин состоит в отношении к самому факту существования такой комиссии по помилованию, в том ее виде, в том ее составе и с тем ее назначением. Ее создание некогда отражало новый тип правового мышления, новое отношение к сущностной стороне наказания. Ставка делалась не на устрашение, а на справедливость и на внедрение в сознание населения гуманистических принципов. Милосердие, о котором вы говорили, и сострадание становились еще и правовыми институтами. А с авторитарным стилем власти все это оказалось, по-моему, несовместимым. Помилование при советской власти было всегда административно-чиновническим, а не гуманитарным актом. И я даже допускаю кощунственную мысль, что помилование как реально существующий институт в количественном отношении, я подчеркиваю, в количественном, может даже возродиться, но только без этой странной, непостижимой для нынешних кремлевских руководителей группки гуманитариев, которая в администрации президента выглядит как совершенно инородное тело. И то, что введенный туда недавно заместитель министра юстиции Юрий Калинин, как я узнал из сообщений прессы, перестал ходить на заседание этой комиссии, во всяком случае весьма прохладно, чтобы не сказать острее, относится к ее предложениям о помиловании людей, свидетельствует о том, что он там в этой группе справедливых, известных всей стране гуманитариев, чужой человек, человек с другой ментальностью. И как представитель нынешней администрации не может просто смириться с тем направлением деятельности этой комиссии, которая существовала на протяжении последних лет.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И включаю в разговор Карину Акоповну Москаленко. Представлю вас, Карина Акоповна, несколько подробнее. Вы директор Центра содействия международной защите и член Московской Хельсинской группы, а также и московский адвокат. С вашей точки зрения, почему, вопрос тот же, практически прекратились помилования в России? Насколько это соответствует, кстати, той, ну, скажем так, гуманитарной линии, которая России в определенной степени предписана даже нормативными документами Совета Европы? Прошу вас.
Я полностью разделяю опасения всех, кто до меня выступали, и я читала тоже эту статью. Меня все это очень волнует. Но если говорить с точки зрения юриста, то вы, наверное, знаете, что Россия до сих пор не подписала протокол номер 6 к Европейской конвенции. Говоря как юрист, занимающийся вопросами международной защиты и вообще ориентирующийся на нормативные документы Страсбурга, Совета Европы, я не могу не напомнить всем, что подписание протокола номер 6 Европейской конвенции – это обязательство Российской Федерации. Более того, срок для исполнения этого обязательства уже истек. И спасает нас от постановки вопроса о правомерности нашего вообще нахождения в Совете Европы именно то, что смертная казнь сегодня не применяется, и она в значительной степени не применяется еще и потому, что существует такая комиссия. Существует пока всего одно решение против Российской Федерации. Оно вынесено не в Страсбурге, а в Женеве, в Комитете по правам человека ООН. Я почему хорошо это знаю, потому что это как раз дело моего центра. Так вот, там некий Гризин признан жертвой несправедливого суда. Я хочу сообщить всем слушателям, что этот человек был в свое время приговорен к смертной казни. И если бы не было комиссии по помилованию, и только она приняла такое смелое решение человека, который совершил серийные, по мнению обвинений и по мнению, в конце концов, суда, потому что был вступивший в законную силу приговор, совершивший серийные убийства и изнасилования, они решили помиловать его. Это было решение очень непростое. Почему оно произошло? Потому что они заметили, что очень странные обстоятельства дел. Должна ли вступать в эти обсуждения комиссия по помилованию? Конечно, нет, но они не остались к этому равнодушны. В результате нравственное лицо России все-таки было спасено. Сейчас есть такое решение, что Гризин должен быть незамедлительно освобожден из-под стражи, ему должна быть выплачена компенсация. Правда, Россия пока не выполнила этого решения, не спешит выполнять. Срок на исполнение решения уже истек. Но во всяком случае этот человек жив, и мы еще можем решать какие-то вопросы. Поэтому гуманитарная составляющая всегда у этой комиссии была на первом месте, и я с большим уважением всегда относилась к деятельности этой комиссии. А вот в ключе наших международных обязательств, я думаю, что комиссия может и должна сказать свое очень веское слово.
Спасибо, Карина Акоповна. Кстати, по поводу Гризина. Мне вспоминается, что несколько месяцев назад вы участвовали в нашем круглом столе, сообщили этот факт, так сказать, из Женевы, и Гризин и тогда находился под стражей. Таким образом, в России, как мы видим, никто и не торопится особенно выполнять подобные решения международных органов. И мне пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом, участвуют все по телефону: Мариэта Чудакова, Аркадий Ваксберг и Карина Москаленко. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Мариэта Амаровна. Ваша комиссия имеет совещательный статус при президенте, ее решение не обязательно. Тем не менее, насколько известно, ранее вы, члены комиссии, с вашими заключениями, с вашими проектами президентских указов выходили на президента напрямую. Теперь у вас, кажется, подобного выхода нет?
В том-то и дело. Президент распорядился, чтобы шла экспертиза, вот в сентябре это было распоряжение, чтобы сначала мы готовили проекты указов. Абсолютно естественно, что любой президент не может рассматривать 300, 400, 500 дел в неделю. Об этом не может быть и речи. В свое время Ельцин рассматривал все дела смертников, но их было гораздо меньше. Мы ему давали рекомендации, но он сам каждое смотрел. А что касается отбывающих наказаний в местах заключения, конечно, мы готовили проекты, и президент подписывал. Теперь были направлены в Министерство юстиции. И вот там-то все и развернулось. Когда был введен через некоторое время президентом в нашу комиссию по воле президента замминистра Калинин, тут не то, что он там перестал ходить, а пошла такая двойная игра. Вроде бы, когда он выступал на конференции международной по смертной казни в Великом Новгороде, выглядел довольно гуманно, что называется. Оказывается, помимо нашего знания об этом, он разослал 13 января этого года по всем колониям распоряжение, чтобы резко сократили ходатайство за заключенных. А когда заключенный сам посылает ходатайство, то администрация должна какую-то дать ему характеристику. Или она поддерживает ходатайство, или нет, и сообщить объективные данные о нем. Как он себя ведет, есть ли поощрение или наоборот, взыскание и так далее. Так вот, он сказал, чтобы резко сократить. И конец этого распоряжения был такой, что помилование должно носить единичный характер. Это при том, что оно у нас 0,6% составляло, а в Европе от 5 до 30%. И у нас резко, конечно, отреагировала администрация, по всей стране резко перестали поддерживать ходатайство заключенных, и мы теперь рассматриваем еженедельно вместо 200-300, мы рассматриваем 50, 40-50. Это никогда не было за все годы. И, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, для того и создана комиссия президента была, чтобы он ей доверял. И нечего создавать такую комиссию, которой не доверяет.
Спасибо, Мариэта Омаровна. Ну и вы только что нам сказали, чуть раньше, естественно, что президент пока не определился, собирается ли он принимать вас и разговаривать, или не собирается. Ну вот буквально после того, что сменилось руководство «Газпрома», он тут же и принял и нового председателя совета директоров, и старого. Так что у президента находится время на то, чтобы принимать людей для него важных, как мы понимаем. Кстати, по поводу ситуации с Министерством юстиции. Карина Акоповна, ведь одним из условий принятия России в Совет Европы была передача всех функций по надзору и управлению за местами заключения, местами отбытия наказания из МВД в Министерство юстиции. Но вот как-то, кажется, на российский лад да все получилось немножечко наоборот, нежели предполагал и планировал Совет Европы. Или я ошибаюсь?
Я никогда не была большим оптимистом, что сам факт передачи мест заключения Министерства юстиции немедленно решит все проблемы. И тем не менее, я считаю, что эта акция, она была очень правильный и носит скорее положительный, чем отрицательный характер. Меня как раз беспокоит то, что не все места заключения переданы Министерству юстиции. Например, полностью из-под контроля Министерства юстиции выведено такое место заключения, как следственный изолятор ФСБ, который именуется Лефортово в Москве. И посещая это заведение, я неоднократно обращалась с жалобами на то, что там не выполняются элементарные требования, предъявляемые к условиям содержания в части доступа к защите, доступа к информации и так далее и тому подобное. Эти жалобы были направлены в Министерство юстиции, которое никак не отреагировало на эту жалобу. И эти же жалобы стали достоянием руководства ФСБ. Все молчат на эту тему. Я считаю, что это прямое нарушение наших обязательств, которые мы дали при приеме в Совет Европы. И я думаю, что эти нарушения не останутся бесследными. Во всяком случае, вот эти факты свидетельствуют о том, что остаются неподконтрольные Министерству юстиции места заключения. Тем более это касается предварительного следствия, когда очень важно, чтобы человек, находясь под следствием, не находился и под следствием, и под стражей у одного и того же ведомства.
Спасибо, Карина Акоповна. То, что вы рассказываете, ФСБ, так сказать, неподконтрольно Министерству юстиции, эк, куда хватили, я бы сказал, и мне вспоминается эпизод со сталинским палачом Абакумовым, когда он был арестован, и к нему в камеру вошел прокурор, появились квазиновые веяния. Абакумов настолько изумился, что сказал: «Ну вот, теперь меняй коньки на санки». Аркадий Иосифович Ваксберг, линия вам.
Я хотел бы все-таки немножко и продолжить, и развить тот международно-правовой аспект, о котором коротко говорила Карина Акоповна. Значит, никто не может понудить человека, организацию, а тем более государство, вступать в какую бы то ни было ассоциацию, членство в которой сопряжено с неприемлемыми для вступающего условиями. Но уж если он или оно вступает, то условия в ассоциации существующие для него обязательны. Подобно тому, как если тебе не нравится, как ходит конь или ладья, не садись играть в шахматы, играй в волейбол. Членство в Совете Европы предполагает в качестве обязательного условия отмену в стране смертной казни. Это обязательство мы подписали, вступая в Совет Европы. Мы поддержали резолюцию Комиссии ООН по правам человека, призвавшую все государства не применять смертную казнь, даже если она сохраняется в законодательстве. В Совете Безопасности Россия проголосовала за устав трибуналов по преступлениям, совершенным на территории бывшей Югославии и в Руанде, лишь при условии, что среди наказания не будет предусмотрена смертная казнь. теперь юрист Путин, автор нашумевшего лозунга о диктатуре закона, видимо, склоняется к тому, чтобы презреть международный закон. Презреть, исходя из аргумента, что, если это можно назвать аргументом, что Европа нам не указ. И несколько дней назад буквально председатель парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Рассел Джонсон открытым текстом сказал, что если Москва будет игнорировать свои ключевые обязательства, то неизбежно встанет вопрос о том, может ли Россия продолжать членство в Совете Европы. Видимо, борются какие-то две различные, а может быть не две, а несколько различных сил, и пока что разменной монетой в этом является человеческая жизнь. Дело в том, что комиссия по помилованию и самим актом помилования, если президент его подписывает, решается, кстати говоря, не только вопрос о применении или неприменении смертной казни. Решается вопрос об сокращении наказания, уменьшении срока его и так далее. И все это сейчас оказалось замороженным, но главное это не в том, чтобы разобраться, мне кажется, в причинах этого, потому что это какие-то административно-политические игрища. А главное понять, что именно разменной монетой является человеческая судьба, которая, как видно, не играет существенной роли для решения тех или иных политических вопросов.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Что касается присутствия России в Совете Европы, то достаточно побывать в Страсбурге, где вы, будучи парижским корреспондентом литературной газеты, несомненно, бывали и неоднократно, и увидеть тот особняк, который купила российская миссия при Совете Европы, чтобы понять, почему так высока все-таки заинтересованность России, во всяком случае, российской так называемой, я подчеркиваю, так называемой элиты в членстве в этой организации. Мимо такого особняка просто так, конечно, не пройдешь. Я в конце нашего разговора желаю Мариэте Омаровне и комиссии по помилованиям при президенте, членом которой она является, быть принятыми в конечном счете президентом Путиным, а там посмотрим. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали все по телефону. Мариэта Чудакова, Карина Москаленко и Аркадий Ваксберг. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».